эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 6 октября, пятница. Между прочим, Всемирный день улыбки. И в ближайший час говорить будем о таком. Домовые шашки наголо. В первом чтении Верховная Рада приняла президентский законопроект про реинтеграцию Донбасса.
Це Луганська і Донецька області для звільнення окупованих територій.
Золотое, золотое. Группировка ЛНР снова заблокировала создание пункта пропуска в Золотом. И сербская встреча. Что завтра решат Волкер и Сурков?
Тоді можна буде починати вести вже предметну розмову.
А в студии сегодня мы познакомимся с малыми городами Донбасса, которые принято считать депрессивными. Команда проекта «Metamistos Hit» объехала 6 городов Донецкой и Луганской областях, чтобы открыть их для Украины и их собственных жителей и понять, куда же им двигаться дальше. У нас в гостях архитектор проекта «Metamistos Hit» Константин Кучапский, а также коммуникатор проекта Инга Заславская. Друзья, послушайте впечатления гостей малых городов Донбасса и скажите, согласны ли вы с ними. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем с традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Верховная Рада 6 октября поддержала президентский законопроект об особенностях местного самоуправления на оккупированной части Донбасса. Он предусматривает продолжение срока действия особого статуса на год. Другой президентский законопроект относительно Донбасса принят в первом чтении. Среди прочего, он прямо называет в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территории, где, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации». В здании Верховной Рады и около здания парламента во время обсуждения этих законопроектов было неспокойно. Один из депутатов пронес в сессионный зал зажженную дымовую шашку, другой депутат Андрей Тетерук вынес опасный предмет и не дал сорвать заседание. Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство действиями народных депутатов в Верховной Раде во время голосования по Донбассу. Об этом он сказал в видеообращении 6 октября.
Колишні партнери по демократичній коаліції, люди, які називають себе патріотами і навіть українськими націоналістами, зривали голосування. І за що? За те, що законом визнати Росію агресором, а її війська – окупантами.
Порошенко добавил, что депутатское единство должно проявляться, когда речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал, цитата, «тяжелыми шагами Украины для достижения мира на Донбассе принятие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей». Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает тяжелые шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы в «Царился мир», написал Волкер в Твиттер. Формулировки, принятые во Верховной Раде в первом чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса, являются неприемлемыми. Об этом заявил 6 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там нет ни одного упоминания о минских договоренностях, сказал Песков. В то же время он назвал важным другой законопроект, который продлевает действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. 5 октября представители группировок ДНР и ЛНР 24 раза нарушали перемирие. Потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе. По данным штаба, обстрелы продолжались преимущественно на Донецком направлении. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР насчитали 12 нарушений перемирия 5 октября. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская посетила российского военного Виктора Агеева в следственном изоляторе в Стробельске Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена. Согласно сообщению, это случилось по после получения информации от содержащихся в СИЗО лиц о нарушении их прав и ненадлежащей медпомощи. Лутковская провела беседу с Агеевым, однако детали разговора в офисе омбудсмена не сообщили.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую радиослушателей Громадського радіо, который с этой секунды присоединяется к нашему прямому эфиру. Это радиостанция «Гол», радиостанция «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. Вскоре начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в дискуссии, а пока к другим темам дня. Дымовая шашка в сессионном зале, блокирование трибуны и крики о предательстве. Парламент, в конце концов, проголосовал за два дискуссионных президентских законопроекта. Они официально называют Россию агрессором и должны определять порядок самоуправления и реинтеграции оккупированной части Донбасса. После дискуссии в Верховной Раде и под ее стенами из текстов выбросили упоминания о минских договоренностях и договорились четко прописать вопрос Крыма. Впрочем, многие депутаты продолжают считать эти законопроекты невыгодными для українських інтересів.
На зміну самопомочі, яка блокувала парламентську трибуну в четвер, ініціативу перехопила фракція БПП. Її представники сиділи за президію ще до того, як охорона відкрила решті депутатів двері.
БПП працює з раннього ранку,
прокоментував Олексій Гончаренко з БПП. Розгляд законопроєктів почався без зволікань. Присутній на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов перелічив компроміси, про які домовились голови фракції. Із тексту вилучається згадка про мінські угоди, а питання повернення Криму пропишуть детальніше до другого читання.
Наступне питання – застосування збройних сил. Шановні колеги, читайте не Фейсбук, а закон. Чітко обмежена територія застосування президентом збройних сил. Це Луганська і Донецька області для звільнення окупованих територій.
Зрештою, спікер Андрій Парубій поставив перший президентський законопроект, що стосується реінтеграції Донбасу, на голосування. Він пройшов перше читання і набрав потрібні голоси. Раптом запахло димом. В сесійну залу кинули димову шашку.
Отруйний газ запустили в зал, я прошу дуже лаконічно виступати,
сказав Парубій. Позафракційний депутат Юрій Левченко згодом заявив, що це він її підпалив, проте не він приніс і не він кинув. В такий спосіб, каже, протестував проти другого президентського законопроекту щодо порядку самоуправління на окупованих територіях.
Надаються бойовикам можливості мати свою власну поліцію, свої власні суди, надається їм можливість уникнути відповідальності за злодіяння під час війни.
Натомість ті парламентарі, які підтримали другий президентський законопроект, наголошували, до виведення російських військ, їхньої верифікації і проведення виборів на окупованій території під наглядом України про жодні спеціальні права для Донбасу не може бути й мови. Зрештою, голосів вистачило і на цей законопроект. Представники формальної коаліції залишилися задоволеними результатами голосування. При підготовці законопроекту до другого читання ще будуть узгоджені компромісні варіанти формулювань, сказала представник президента Верховній Раді Ірина Луценко.
Ці закони дадуть нам можливість залучити мирну місію Організації Об'єднаних Націй, яка буде розміщена на всій території окупованій Донецької і Луганської області, яка буде розміщена на кордоні України, яка дасть можливість вивести всі іноземні війська.
За її словами, це також дозволить залучити летально озброєні від США, адже тепер чітко розмежовано. Україна не веде війну, а захищається від ініціатора агресії – Росії. Втім, деякі парламентарі обурювались тим, в який спосіб розглядались президентські законопроекти про Донбас. А от представники опозиційного блоку, які майже не дали голосів за президентські тексти, критикували і зміст документів, і тих, хто виступав проти них.
Це позор, тому що сьогодні парламент ще черговий раз продемонстрував, що закони виходять не готові, немає чіткого обговорення, в тому числі серед фракцій.
Прокоментував для Радіо Свобода один з лідерів опозиційного блоку Юрій Бойко. Розглянутий депутатами законопроект про реінтеграцію можуть поставити на голосування для другого читання вже наступного пленарного тижня, починаючи з 17 жовтня. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Уважаемые слушатели, как вы оцениваете принятые сегодня Радой законы? Ведь они напрямую касаются жизни по обе стороны линии разграничения. Не забывайте, что наш автоответчик работает круглосуточно. И все ваши мнения мы опубликуем на сайте и в эфире Радио Донбасс Реалии. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные. Сразу же после окончания прямого эфира набирайте и делитесь мнениями о законах про реинтеграцию Донбасса.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А почему западные партнеры Украины были обеспокоены принятием Верховной Рады сегодняшних решений? В эфире программы «Ваша свобода» ведущий Виталий Портников обсуждал это с бывшим представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Романом Бессмертным.
Активна участь Заходу була? І навіть не участь, а активна демонстрація зацікавленості. Як довго ми такої не бачили? От наші там, умовно кажучи, антикорупційні активісти весь час кажуть, що їх підтримує Захід, але ні, жодне західне посольство не робить таких колектив, я вкажу, група західних посольств ніколи не робить колективних заяв, коли мова йде про якісь внутрішньополітичні українські реалії, про якісь закони про судочинство чи про боротьбу з корупцією, а тут от просто демонстрація цікавості.
Перше, що треба зазначити, що результати цих зустрічей, перемовин і так далі, вони транслювалися не учасниками, як правило, цих зустрічей, а кимось третім, четвертим.
Чому? Були вчора твіттери посольств Сполучених Штатів Німеччини і Франції.
Я до цього відношусь дуже спокійно, тому що я дуже добре розумію дипломатичну мову. Тобто дипломатична мова суха, вона дуже звивиста, і вона, на щастя, не така емоційна, як ми бачимо у Верховній Раді. Я можу сказати свою думку з цього приводу. Те, що зроблено вчора і сьогодні в Верховній Раді, з моєї точки зору, це не вчорашній, це позавчорашній крок, який треба було робити і не тільки Україні, а й Сполученим Штатам Америки, західним союзникам. Можна сказати грубіше, якщо хтось думає, що ці рішення приведуть нас до миру, то й помиляється. Це чемберленщина. Ці рішення приведуть до загострення конфлікту. Якщо хтось очікує, що Росія відступить, Росія не відступить. Це Росію спровокує на жорсткі кроки.
А що робити? Не провокувати Росію?
В даному випадку, давайте, пане Віталію, подивимося на ситуацію. Тобто ми паралельно збільшуємо товарообіг і при цьому на третьому році для політичного керівництва держави стає зрозуміло, що Росія агресор. Мені хочеться зараз крикнути словами Франка. Це новина? Для кого це новина, що Росія агресор?
Я вам скажу, це новина з правової точки зору, але я хочу, це важливий крок. Я вважаю, що цей крок можна тільки вітати. Звичайно, краще було б, щоб це було визначено 2014 року, але я хотів би вам нагадати, як учасник мінських перемовин. Ви тоді були членом української групи, і тоді офіційно про це не говорили, на жаль, а треба було говорити вчасно. Дуже легко говорити через 3 роки. Що тоді Україна зазнала реальної військової поразки в Іловайську. І всі зусилля і міжнародних посередників, і українського керівництва, і тієї частини мінської групи, яку ви, до якої ви належали, було врятувати тих наших хлопців, тих солдат, яких ще можна було врятувати від смерті, а не від популістичних розмов.
Повну версію цієї програми смотрите і слухайте на каналі Радіо Свобода онлайн в Ютубі і на сайті Української служби Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы познакомимся с депрессивными городами, малыми городами Донбасса, как их принято считать, какими их принято считать в Украине. У нас в гостях архитектор проекта «Метамистос Хит» Константин Кучапский. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
А также Инга Заславская, коммуникатор этого самого проекта «Метамистос Хит». Здравствуйте, Инга.
Добрый день.
Поясню, проект «Метамистос Хит» объехал 6 малых городов Донбасса, которые принято считать в Украине депрессивными. Константиновку, Покровск, Доброполье, Бахмут, Северодонецк и Лисичанск. Цель, насколько я понял, сейчас мы будем это выяснять, это открыть города для Украины и для самих его жителей и определить, куда же этим городам двигаться дальше. Метамисто в описании проекта сказано, что это программа для небольших городов, которая помогает городам и их жителям проявить векторы культурного, урбанистического, экономического и личностного развития и усилить межгородское взаимодействие. Друзья, вот как всегда, я так понимаю, было много современных художников, да, которые ездили, посещали, в частности, малые города Донбасса, поэтому такая есть концептуальность. Да. Насколько я понял из описания, вы приезжали в эти малые города таким культурным десантом, знакомились с жителями, с этими городами и воплощали в жизнь какую-то идею или проект, который символизировали этот город. Правильно я понял это все?
Да, все верно. И это одно из направлений мифологема города. Оно больше работает с художниками. И да, скорее про него так можно сказать.
Ну, о том, что вы делали в городах, давайте поговорим чуть позже. Мне вот интересны ваши впечатления от поездок по городам Донбасса. Что вас поразило, удивило, привлекло там больше всего? Потому что, ну, мы знаем, да, какое бытует мнение об этих городах в большой Украине, да, в других городах. Все ли правильно, все ли совпадает? Ваше впечатление?
Ну, на самом деле, кажется, много стереотипов всегда в этом отношении. Вот даже сейчас программа называется «Депрессивные города», но мы так
в кавычках не считаем.
Да, в кавычках, да. И действительно, да, это скорее стереотип. Вот. И, ну, когда мы приезжаем, наша оптика, она настроена на потенциал и на возможности. И, в общем-то, не было такого ощущения какой-то депрессии у людей, с которыми мы встречались. Конечно, есть много разочарования, и про это можно еще говорить, но, в принципе, да, наша оптика – это потенциал, возможности и то, что между этим.
Инга, ваше впечатление?
Ну, чем еще интересна наша программа, она состояла из нескольких этапов, и первый этап – это было исследование, которое проходило еще зимой. И чем интересна вот та оптика, про которую говорит Костя, приезжая в новый город, не зная его раньше, ты лишён всех этих стереотипов, которые навязываются тобой, тебе с детства, определённые про твой город, твою мифологему города, угнетение, просто какой-то, ну, проблемы личностные этого города, и ты влюбляешься в него с каждым новым его поворотом, ты радуешься каждой булочной, ты радуешься каждому удивительному человеку, какой-то смешной шутке на подъезде и так далее. И ты абсолютно честно влюбляешься в каждый город, и твоя задача дальше влюбить в этот город самих же горожан. И вот этим прекрасно, мне кажется, эта программа.
Давайте вот еще такой общий вопрос вам задам. В прошлом году вы ездили по другим малым городам, не на Донбассе. Если можно, перечислите эти города и скажите, чем ваши впечатления от тех городов отличаются от городов на Донбассе. Насколько они типичны для Украины? Вот лично ваше впечатление от этого?
Да, надо по очереди. Да, раньше была другие категории выбора этих городов. Это был Краматорск, Кременчук, это был Славутич, Нетешин, и Острог, и рядом с Острогом. Ну, в общем, да, и еще какой-то. Ну, и суть была, мы рассматривали тогда там ограды отдельно и смотрели. Ну, в общем, критерии были другие, и сама программа, она все время развивается. И в тот раз у нас меньше было времени на реализацию, меньше было времени на исследование, и сам проект был более художественный, такой более работающий с метафорами и с артом.
А этот... Меньше человеческого такого измерения было, да?
Меньше было, скорее, практических таких интервенций материальных, вот, и, ну да, в принципе, в малых городах все достаточно похоже, и не так важно, это города на востоке Украины или в центральной Украине, где угодно. Ну, сталкиваются они с похожими проблемами. На самом деле, это отток молодых, это какие-то закрытые там промышленные предприятия. Это очень много, и в этом, я думаю, есть сходство.
Вы таким понятием оперируете? Мифологема города. Объясните, что это такое?
Да, это одно из направлений проекта, и оно призвано найти какую-то идентичность города через историю, через какой-то нарратив. То есть, когда вы спрашиваете у человека, там, ваш город, ну, что вы представляете, да, объясните, какой ваш город, это чаще всего какая-то деталь, какой-то нюанс, какая-то история, которая...
Что приходит сразу же на язык, да,
что приходит, да, на язык, и что объединяет многих жителей, то есть с чем согласны большинство жителей, например.
А вот, например, по городам, да, вот этим Донбасса, что отвечали люди, вот по Бахмуту, Покровску, Северодонецку и так далее.
Да, ну вот, например, в Лисичанске многие горожане говорили про Владимира Сосюру, про то, что он там родился, и для них это было, ну, известно, известный такой факт, который они знали и которым, в принципе, гордились. И это было для них общее. Вот. Например, помнишь?
Инга, помогайте.
Да, помогу немножечко. Например, когда было исследование Константиновки, все говорили как единым строем о том, что Константиновка — это город стекла. Потому что Константиновка — это город, разросшийся вокруг бельгийских колонок заводов, которые создавали стекло. Это были художественное стекло, декоративное стекло. Дальше в Советском Союзе он как бы из-под бельгийского крылышка перешел под крылышко советское, и дальше уже в 90-х годах распалось структура стеклянных заводов.
Вот многие жители Константиновки гордятся, что рубиновые звезды на башне Кремля были сделаны как раз из стекла Константиновского. Также хрустальный фонтан для выставки в Нью-Йорке, который фонтан сейчас находится на гербе города, и иллюминаторы для даже лунохода «Ленин», которые тоже были сделаны на заводе «Автостекло».
Да, у них в Кривеческом музее очень интересная выставка всех возможных форм, цветов, форматов, размеров, не знаю, структур, стеклянный какой-то микрорай Константиновский. Но что интересно, это такой миф, который держит вокруг себя. И после того, как мы спрашиваем, что для вас является мифом и сердцем города, дальше спрашиваем, что бы вам хотелось, чтобы произошло с вашим городом дальше, ваша такая самая главная мечта. И очень многие люди говорят, что их мечта в Константиновке — это чтобы стеклянные заводы вновь заработали, потому что стеклянные заводы работающие, тире, цветущий город. И наша идея как раз показать, что не только перезапустив заводы можно создать цветущий город, а можно переходить на какие-то другие посты и сохранить тот миф, и то важное, и то теплое, что есть в этом городе, стекло, ну, как символ, и пойти дальше.
Вот хочется еще все-таки пройтись по другим городам, что говорили в Покровске, Доброполье, Бахмуте и Северодонецке, о чем мы еще не обсудили, да, какие там, если помните, символы говорили люди.
В Северодонецке, например, было много разговоров, ну, это достаточно новый город, и он строился на песке, то есть там была такая песчаная местность, и когда строили завод, была история про то, что работники, возвращаясь, приносили полные карманы песка, потому что этот песок был везде, и таким образом все люди, которые строили этот город, они сдерживали песок, сдерживали пустыню и на ней создавали живое цветущее место. И далее миф этот, да, он сформулирован так, что пока есть люди, пока они работают, пустыня отступает и, ну, жизнь.
То есть вы помогаете вот даже такие вещи осознать самим жителям города, они вам о чем-то говорят, а вы его формулируете в такую, какой-то образ, да, который символизирует этот город.
Да, да. А дальше художники работают с этой, ну, с этим нарративом и визуализируют его через работы, через муралы в данном случае.
Об этом поговорим еще. Забыл напомнить номер прямого эфира 0800-300-403. Слушайте наших гостей, высказывайтесь, согласны вы или нет. У нас в гостях архитектор проекта «Метамистос Хит» Константин Куча, а также коммуникатор проекта Инга Заславская. Ребята проехали по малым городам Донбасса для того, чтобы создать там свои проекты, изучить их. У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья, Сергей, Киев. Еще в лютому 2007 року нынешний генеральный прокурор, который тогда был министр, ну, сказал таке: «Украиной керуют 5 кладов». И перечислил. Донецкий. Интересно, да? Киевский. Львовский, Днепропетровский и еще один. Значит, учитывая вот то, что он сказал, надо отдать должное, что при Викторе Федоровиче основная часть бюджета действительно, ну, кое-что, так сказать, перепадала и на Донбасс. А при Викторе Андреевиче, в общем-то, снабжались западные области Украины. Сейчас же, в общем-то, направлено все на центр. Так вот, как вы думаете, ну, в ближайшем обозримом экономическом будущем хоть что-то перепадет депрессивным городам Донбассу, это или это действительно будет черная финансовая дыра?
Спасибо за вопрос. Вот да, мне тоже такой, я дополню его, если возможно. Да, все, о чем вы говорите, касается прошлого, да. Вот на что надеяться, на что-то ли вообще надеяться вот жители этих городов, потому что не секрет, что они создавались вокруг больших заводов, фабрик, это и были такие градообразующие предприятия, сейчас это потихонечку все останавливается, если уже не остановилось, и города находятся в такой экономической серой зоне, да, каком-то таком лимбо-чистилище, да, вот ощущается ли это, и видно ли какой-то просвет в конце туннеля, видят ли его сами люди?
Ну, конечно, да, есть, ну, все это есть история с закрывающейся промышленностью, и сейчас, отвечая, да, на вопрос того, кто звонил, сейчас очень много ресурсов направляется именно на восток, в эти области, в Донецкую, Луганскую, именно в связи с там военными действиями.
А в чем это выражается, что вы видели?
Это выражается в международных проектах, таких как, в частности, и наш проект, то есть очень много грантовых программ там, на поддержку развития сообществ, развития предпринимательства, небольших инициатив. И это, честно говоря, тот просвет и есть. В основном мы видели его в молодых людях, которые готовы предпринимать что-то, ну, начиная с нуля, делать какие-то, создавать пространства образовательные или мелкое такое социальное предпринимательство или что-то. И, ну, честно говоря, такое количество вот поддержанных социальных проектов, как там, и мы, ну, не встречали там в центральных областях. То есть сейчас действительно туда много ресурсов направляют.
Вот один из векторов, вот, которым вы занимаетесь, это исследование идентичности жителей городов. Расскажите немножко об этом. Какая это идентичность, что вам удалось узнать? И вот сразу же еще вдогонку, вы были в двух городах Луганской области и в четырех городах Донецкой области. Отличается ли идентичность жителей разных областей? Да. Инга, пожалуйста.
Наверное, немного отличается Донецкая область от Луганской области, но это скорее считывается по отдельным городам. В Лисичанске демократичнее, чем в Северодонецке. Покровск...
Так что вы имеете в виду, демократичнее, чем в Северодонецке, Лисичанске?
Он несколько меньше, и у Лисичанска нет той истории, которая... Ну, другая история, чем у Северодонецка. Северодонецк — это такой край инженеров и химиков в основном, такой культурная элита Востока. А у Лисичанска была абсолютно другая история, и поэтому все инициативы, власть, все какие-то аспекты, которые могут говорить, говорят другими словами, другими какими-то позициями.
Да, я думаю, оно даже не от области зависит, а каждый город очень индивидуальный. И, ну, вот так же в Луганской, это и Северодонецк, и Лисичанске, они действительно разные очень.
А чем это определяется? Вот объясните даже для самих жителей этого города, почему вот в Северодонецке одни люди, в Бахмуте другие люди, что на них влияет, как они сформировались и почему не такие?
Ну, да, на этом примере легко, потому что Северодонецк строился как часть Лисичанска и на основе огромного предприятия завода «Азот», и туда съезжались там со всего Союза именно ученые, инженеры, и он был почти закрытым городом в плане, ну, поселиться там было не так просто. И, ну, с этого последовала какая-то элитарность и, ну, именно жители этого, и они привыкли к, ну, определенному такому уровню. В то же время в Лисичанск более такой промышленный, ну, добыческий город, более старый, и там, ну, это больше связано там с тяжелой работой, там, с, ну, да, с этой добычей, и, ну, это тоже влияет. И так же само, наверное, в Лисичанске больше закрылось предприятий, и сейчас, если их сравнивать, то Северодонецк, он более такой предприимчиво активный, нежели Лисичанск.
Ну, сейчас столица Луганской области, может быть,
да,
даже поэтому туда
съехались. Скорее всего, и поэтому. Но зато мы нашли много потенциала в плане природных таких и аспектов в Лисичанске.
Например?
То есть, ну, он на рельефе таком живописном находится, и много таких зон удобных для отдыха, не знаю, интересных, как, ну да, как...
А что там сейчас происходит? Сейчас пустыри?
Ну, по-разному. На самом деле мы видели самодельную такую трассу для, не знаю, сноубординга или для каких-то, да, такого спуска горнолыжного, который, ну, жители, по сути, сами для себя присмотрели. Видели спуск к реке тоже живописный. Ну, что-то, да, что-то заброшено так или относительно неухожено, но все равно очень интересные такие объекты потенциально.
Обращаюсь к жителям Константиновки, Покровска, Доброполья, Бахмута, Северодонецка, Лисичанска. Расскажите, с чем у вас ассоциируется ваш город, правы ли наши гости? Друзья, вот вы говорите о том, что в каждом городе вы создавали какой-то проект согласно вот мифологемы, да, этого города. В Константиновке, если не ошибаюсь, нет, Лисичанске, это была стеклянная рыба, по-моему, да?
Нет, да, это было в Константиновке, а в Лисичанске это была работа стрит-артиста Ежи Канапье, и это были цитаты из произведения Сосюры. Вот. Вообще, у этого направления есть куратор Александр Михет, и он тоже он занимался исследованием, и все эти мифологемы как бы были сформулированы им как задание для художников. Вот. И в том случае довольно интересный проект, потому что это было его известное стихотворение «Любить Украину», но с фигурой замалчивания, где сама эта фраза отсутствовала, и было только продолжение, то есть там «як травы, як воды». Вот. И это были такие нанесенные шрифты на здание, ну, как стрит-арт такой по городу.
А вот к Константиновке, вот появилась такая стеклянная рыба, сделанная с ногами, причем пятью ногами, из кусочков битого стекла, мне напомнило лисицу, да, что это должно символизировать, зачем это было сделано?
Да. Ну, вообще, мифологема Константиновки – это прежде всего мурал, который делала Kikit Art Studio. У нас был ангар огромный, который, в общем-то, не принадлежит городу, он частной собственности армянской диаспоры Константиновки, но они нам очень учтиво разрешили войти в ангар и сделать там мурал. И мурал, он как бы декодирует мифологему о том, что вот Константиновка – это город стекла, он полностью стеклянный такой ворец, и там руки держат этот город стеклянный, вот держат его, и простой посыл о том, что все в наших руках. Мы создали стеклянные заводы, и нам с ними дальше распоряжаться и как-то анализировать.
Что же делать
с ними дальше. А на улице, выйдя из ангара, можно попасть за одну секунду к реке Кривой Торец, и на ее берегу вот формография, это архитекторы, вот Константин сидит рядом, они создали такое публичное пространство деревянное на руинах бетонного моста, который рухнул. Это тоже такой символ, потому что это два берега Константиновки и рухнувший мост, и рядом с ним есть альтернативный мост, по которому не может проехать машина, только там железная дорога, в общем-то. Там можно пешком пройти по рельсам и шпалам. И вот в этой конструкции, которая находится на бетонном основании разрушенного моста, такое публичное пространство, в процессе его создания мы, пока его создавали, нашли рядом очень много битого стекла, заводы или свалки. Да, там было очень много зеркал и стекла. И из зеркал художница Аня Рогоцкая создала рыбу, такую полностью стеклянную, которая... Вот в японской мифологии есть миф о том, что в каждой реке есть свой бог. Ну, это чаще всего рыба. Это такое рыбное божество. И если как бы речка умирает, ее люди замусоривают, или она как-то становится более узкой, ну, умирает река, то и бог умирает. И она для этой маленькой речки с рухнувшим мостом в центре промзоны, просто в сердце промзоны, создала вот такого стеклянного башка маленького, который будет беречь эту речку дальше, и вот жители могут надеяться на более благополучную историю для этой маленькой речки.
Хочу еще коснуться одного вашего проекта. В Бахмуте вы поставили в Нижнем парке «Тень поэта», так называемого. Это поэта Павлу Шаповаленко, который родился и умер в Бахмуте. Это силуэт, который лежит на земле, его покрыли зеркалами, да, и в нем отражается небо и лица подходящих людей. И вот один из диалогов, когда подошел местный житель, увидел эту скульптуру в вашем фейсбуке, вычитал, а какое будет у него лицо, спросил человек. Никакого. Скульптуру мы покроем зеркальной поверхностью, где каждый видит свое небо. А почему вы не напечатаете портреты разных президентов? А к чему они тут? Просто так, я бы по ним стрелял, сказал мальчик 8 лет, причем маленький ребенок. Да вам не кажется, что вот это вот волнует жителей города, а не поэты, которые когда-то жили и умерли в нем?
Ну, на самом деле, эта скульптура, она не имела такого непосредственного отношения к поэту, а просто к тому, что в тень, ну, иногда, когда человек идет и смотрит под ноги, он забывает про то, что сверху есть небо, и когда ты смотришь на свою тень, ты в данном случае можешь увидеть это небо и отражение, и что-то другое. Вот, она более такая, ну, всеохватывающая. И, конечно, ну, есть...
Я к тому, насколько актуальны эти высказывания сейчас для самих жителей города, которые, наверное, очень политизированы и живут войной, скорее всего, последствиями войны.
Сложно не субъективно ответить.
Так я же субъективно и спрашиваю, ваше субъективное мнение.
Да, я думаю, что есть люди, для которые готовы это воспринять, есть люди, ну, действительно широких взглядов, понимающие и политическую ситуацию, и в то же время понимающие и поэзию, ну, это не обязательно.
Одно другому не противоречит.
Да.
Последний вопрос к вам. Вы занимались исследованием и урбанистики городов. Что характерно для урбанистики городов Донбасса? Урбанистика – наука о городах, да? И как это влияет на жителей Донбасса?
Ну, в первую очередь, это, конечно, масса заброшенных, неиспользуемых зданий, помещений. То есть, ну, мы видим в этом тоже большой потенциал того, что не нужно ничего строить для развития. Есть столько всего, что можно переоборудовать, приспособить к новым функциям или, ну, как-то снова запустить, как, например, в Лисичанске с заброшенным залом кинотеатра, где делали скейт-парк. То есть это, да, одна такая характерная черта. Дальше, исследованием этим занималась тоже студия Urban Curator, и они делали такие тепловые карты мест, которые точек, в которых изменения принесут самый больший как бы эффект. Вот, и это было нашим ориентиром тоже, когда мы потом реализовывали проект.
Чтобы оживить городское пространство, грубо
говоря. Да, и были факторы, ну, по которым это решалось, это плотность, ну, как бы застройки, насколько много там жителей, насколько оно хорошо совмещено, имеет там транспортное совмещение, то есть вот такие вещи рассматривались.
Эти наработки не будут где-то использоваться?
Да, они сейчас публикуются в виде статей по каждому городу на ресурсе «Велика идея», «Можливости». Вот, там уже есть, по-моему, две статьи.
Про Константиновку и про Покровск там есть.
Да, и будет еще 4.
Спасибо большое, спасибо за оптимизм, потому что у нас постоянно тут негатив льется в эфире, но вот приехали, да, и ваша оптика была настроена на позитив, вы его нашли. У нас в гостях был Константин Кучавский, архитектор проекта «Метамистос Хит», а также коммуникатор проекта «Инга Заславская». Мы обсуждали проект, который объехал 6 малых городов Донбасса, которые принято считать депрессивными. Сами решайте, насколько же они депрессивны. Депрессия, невозможность ли это? Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Автомобильный пункт пропуска «Золотое» вновь может открыться только в одностороннем порядке. Группировки ЛНР заявляют, что у них не готова инфраструктура для работы КПВВ. К тому же они обвинили мониторинговую миссию ОБСЕ в манипуляции фактами. Якобы они не подтверждали готовность открыть пункт пропуска 20 октября. Алексей Виноградов выяснял, что не так с «Золотым».
Автомобильный пункт пропуска «Золотое» уже почти 2 года находится в подвешенном состоянии. Его пытались открыть трижды – в марте, ноябре и декабре 2016 года. Но все эти попытки заканчивались одинаково. Сепаратисты отказывались пропускать людей. На последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске вновь прозвучало предложение открыть этот КПВВ, и стороны поддержали это решение. По крайней мере, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер.
Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Артугрула Пакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое».
Власти подконтрольной Украине территории Луганской области
области такую инициативу контактной группы поддержали. По словам пресс-секретаря главы областной государственной администрации Людмилы Долгановской, вся инфраструктура, необходимая для работы КПВВ, была построена еще в 2016 году и постоянно поддерживается в рабочем состоянии. И чтобы пункт пропуска приступил к полноценной работе, необходимо всего сутки.
Мы чекаем погодження з боку СММ ОБСЄ для того, щоб дзеркальні патрулі з обох сторін були виставлені. І, власне, з нашого боку це організовано на належному рівні. Готове до відкриття вже протягом 2 років.
О готовності пункту пропуска к роботі розказав і журналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який сьогодні побував на КПВВ в місті з патрулем місії ОБСЄ.
На КПВВ «Золоте» я побачив ту ж картину, що і буквально декілька місяців тому, і рік тому. КПВВ насправді готова до відкриття, стоять всі будки, є прикордонники, вони й працюють, і, ну, тобто зона вся вже готова до відкриття. Щодо обстрілів, то насправді там тиша, навіть, зокрема, в сусідньому «Золоте-3», сказала, що вже взагалі 1.5 роки, як нічого не чули. Ну, тобто там поруч із КПВВ нічого не відбувається, все в штатному режимі і все спокійно доволі.
Однак попытка 20 октября открыть пункт пропуска «Золотое» может вновь оказаться односторонней. В группировке ЛНР заявляют, что не готовы к такому шагу, так как у них не готова инфраструктура для работы КПВВ. Об этом рассказал так называемый представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнега. По его мнению, в ОБСЕ перекрутили информацию о договоренности.
Значит, Апакан манипулирует фактами. Он внес это предложение. Украина сказала, да, действительно, на их стороне инфраструктура есть, и они соглашаются с датой 20-е. Я возразил, что если они видят вариант открыть это дело без участия Луганской Народной Республики, пожалуйста, пусть попытаются. Невозможно без инфраструктуры организовать никакую работу на пункте пропуска.
Напомним, сейчас в Луганской области действует всего один пункт пропуска – пешеходный в станице Луганской. Чтобы пересечь линию разграничения на автомобиле, людям приходится ездить в объезд через Донецкую область. Согласовать открытие автомобильного КПВ на Луганщине сторонам пока не удается. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Нам звонят.
Спорный, конечно, вопрос. Кто раньше появлялся здесь, украинские казаки или российские казаки? Поселения основывались практически одновременно. В общем, коренные жители этой местности – это потомки скифов. И вот вообще исторически сложилось, конечно, что сейчас территория нашего государства, и в том числе Донецкий бассейн – это Украина. То надо в этих пределах и осуществлять все переговоры, разговоры, вести общение с гражданами.
Так от я хочу додати, чому Мар'янка українська. У мене є книжечка, називається «Дитячий фольклор». І найбільше фольклору дитячого – це з Мар'янки. Так і написано, село Мар'янка. От так. А стосовно того, що поселення на Донбасі – це були всі козацькі паланки, це я підтримую. У нас в Шахтарську було поселення «Ольховчик» називався. І там жили виключно козаки.
Вас услышать. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Международным темам. Завтра, 7 октября, в столице Сербии, Белграде, встретятся специальные представители Госдепа США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков. Как написал в своем твиттере Курт Волкер, он намерен актуализировать тему выполнения Минских соглашений с целью восстановления территориальной целостности Украины. Какие еще темы будут в повестке дня встречи Волкера и Суркова? Будут ли сдвиги в вопросе миротворцев на Донбассе? Об этом в эфире «Утренней свободы» с дипломатом Александром Моциком обсуждал ведущий Дмитрий Баркар.
Пане Моцик, давайте ви як дипломат краще розумієте, про що відбуваються розмови за закритими дверима. На вашу думку, чи будуть говорити Волкер і Сурков про миротворців, про терміни запровадження, форму цієї місії, чи йтиметься про щось інше?
Перш за все, дуже важливо, що адміністрація Трампа долучилася до переговорів щодо мінських домовленостей і взагалі щодо ситуації в Україні, яка була викликана російською агресією. Це великий плюс. Далі важливо, що американці представляє професіонал, колишній посол США при НАТО, і людина, яка багато років провела в політологічному середовищі і знає Україну не з моменту призначення свого, а знає ситуацію в українсько-російських відносинах давно. Він давно цією ситуацією займався і тому є професіоналом у цьому питанні. Що стосується зустрічі, так, це друга зустріч. На першій Курт Волкер дуже чітко якби дав зрозуміти російській стороні, що якщо Росія заінтересована в виконанні мінських домовленостей, справді заінтересована, то тоді Штати можуть у цьому сприяти як Україні, так і Росії. Але перша умова, що мають зробити росіяни, це вивести свої війська з території України. Тоді і озброєння. Тоді можна буде починати вести вже предметну розмову. Звичайно, що Сурко виклав свою позицію традиційну, нас там нет. Ну, а сьогоднішня зустріч, вона, перш за все, важлива. Це продовження діалогу, і американці, якщо вони вступають в якийсь переговорний процес, то вони завжди роблять це дуже серйозно. Я думаю, що буде обговоритися два пункти. Перший пункт – це власне виконання мінських домовленостей. І тут важливо, що Курт Волкер у своєму твіттері зазначив, що не тільки виконання мінських домовленостей, але як відновити територіальну цілісність України. Тобто Америка чітко пов'язує виконання Мінська із територіальною цілісністю України, і оскільки там не було обмеження тільки на Донбас, то це означає, що відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас і Крим. Друге, звичайно, буде обговорюватися питання миротворчості, і посол, тепер уже колишній в Москві, Тефт, якого я добре знаю, з яким ми багато працювали разом, він дуже чітко пояснив, що Америка виступає за широкий мандат миротворців, який би включав їх функції по всій території, яка сьогодні не підконтрольна Україні, включаючи українську частину українсько-російського кордону. Це чітка позиція Америки на сьогодні. Звичайно, що американці її доведуть до тепер уже офіційно до росіян, і далі будуть вестися уже предметні розмови, як це зробити і які строки всі ці речі мають виконуватися.
Напоминаю, полную версию программы вы можете посмотреть и послушать на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube, где выходит и наш проект «Радио Донбасс Реалии», и на сайте украинской службы «Радио Свобода».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Переселенцы из оккупированной части Донбасса не должны долго оставаться в подвешенном состоянии. После реинтеграции региона у них должны быть открыты две возможности – возвратиться назад или продолжить интегрироваться в общины по месту нынешнего проживания. К такому выводу пришли американские исследователи, о работе которых рассказывают наши коллеги из украинской редакции «Голоса Америки».
Україна прийняла до 1.5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, майже 4% від свого населення. І це в час реформ і війни на Сході. Спроможність суспільства абсорбувати таку кількість людей свідчить про його високу життєздатність, вважає одна з авторів звіту професор Лорен Ван Метер.
Багато досліджень демонструють підтримку переселенцями об'єднаної України та українських цінностей. Це означає, що переселенці можуть грати дуже важливу роль у закріпленні демократії у місцевих громадах, в той час, як місцевим громадам надається більше і більше влади.
Переселенці роблять внесок в економіку місцевих громад, підтримують зусилля з примирення на місцевому рівні. Вони є мостом між Східною і Західною Україною, а ті з них, хто має активну громадянську позицію, допомагають встановити мир в Україні, йдеться в звіті.
Співпрацюючи з переселенцями та закріплюючи демократичні інститути, покращуючи соціальну згуртованість, Україна може підірвати стратегію Путіна у регіоні, який хоче створити заморожені конфлікти і дестабілізувати ситуацію.
При цьому автори документу вважають, що влада в Києві недостатньо серйозно сприймає проблему переселенців.
Що мене шокувало, коли колишній прем'єр-міністр Яценюк приїхав до Атлантичної ради, ми запитали його про переселенців, і він відповів, ситуація більш-менш під контролем. Як я бачу, серед політичної еліти в Києві є тотальна апатія до цього питання. Вони не сприймають це як пріоритет.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст каже, що для країн Заходу проблема українських внутрішньопереміщених осіб також не серед пріоритетів. Він звертає увагу, що запит Києва до ООН на виділення гуманітарної допомоги для переселенців був задоволений лише на 11%.
Проблемі переселенців в Україні майже не приділяється увага у світі. І це тому, що українське суспільство впоралося з цим. Українська стійкість дозволила втримати цих людей в межах своєї країни і надала їм підтримку до певного рівня. через яку переселенці в Україні уникнули голоду і надзвичайної бідності.
Третина українських переселенців готова лишитися в регіонах переселення, і чим далі на захід, тим більше бажання інтегруватися, йдеться у звіті.
Переселенці, що поселились на заході, більш зацікавлені до інтеграції у місцеву громаду, а чим далі на схід, тим більше вони зацікавлені в поверненні додому.
Крім того, залежно від статі, переселенці по-різному переживають переїзд. Чоловікам доводиться важче.
Жінки, які виконують домашню роботу, покупки, організацію школи для дітей, дуже швидко інтегруються у місцеві громади, тоді як чоловіки часто опиняються в ізоляції. Місцеві громади часто їх дискримінують, тому що вони не воюють на сході за свою батьківщину. Їх частіше сприймають як п'яту колону прихильників Росії. І вони також втратили статус годувальника родини, тож чоловіки відчувають потрійний тягар.
Дослідники наголошують, що незалежно від території, всі переселенці повинні мати відкритими дві можливості – повернутися чи інтегруватися. Не можна, щоб вони застрянули в тимчасовій ситуації надовго, рекомендують автори документу. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
И к новостям с занятой сепаратистами территории. От цирковых трюков и талант-шоу до пропагандистских парадов и театральных постановок. В сентябре лидеры группировок ЛНР и ДНР организовали на оккупированной части Донбасса рекордное количество различных мероприятий. Какую цель преследуют Захарченко и Плотницкий? Культурные афиши Донецка и Луганска изучали журналисты телепроекта «Донбасс Реали».
С новыми девизами и лозунгами и с новой силой стартовал очередной культурный сезон на оккупированном Донбассе. Лидеры группировок ЛДНР, опираясь на свой вкус, предлагают местным жителям провести культурный досуг разнообразно.
В рамках мероприятий по взаимодействию с Российской Федерацией в сфере культуры состоялся мастер-класс по развитию и совершенствованию техники домриста.
Во-первых, есть цирк. Среди прочих номеров в новом сезоне детей будет развлекать клоун с электрической болгаркой.
Это не цирк. Это можно назвать дом волшебства.
Для тех, кого цирк не радует, в псевдоминистерстве культуры оккупированного и, по сути, отрезанного от всего мира Донецка заявили, провели первый международный театральный фестиваль.
И артисты из Донецка, Брянска, Волгограда, Йошкар-Олы
лучших артистов наградили.
Дай мне лопатку, ну дай лопатку.
Не дам.
Не все жители Донецка в восторге от культурной жизни в оккупации.
Смотри, чем сравнивать. Если с довоенным периодом, конечно, она стала меньше.
Нигде не ходим. Времени нет, возможности.
Некоторые рассуждают о местной культуре иронично.
Думаю, разнообразная, судя по репертуарчикам.
Ну, если на праздники какие-нибудь приезжают, там, Чечерина, Азманов, вот и все.
А кого-то все устраивает.
Все у нас работает, все у нас процветает, слава богу.
О, Газманов был, после Газманова там были, выступали тоже.
В музей ходила, в театре была. Надо просто
жить. Нравится, не нравится, мнение жителей небольшого городка Ясиноватая лидеры группировки ДНР не спросили. Устроили парад в советских традициях в честь Дня города и обязали все учебные заведения и коммунальные предприятия в нем участвовать.
Скоро действует музей патриотического воспитания подполковника. За это время нас родилось 4 мальчика и 4 девочки.
Несмотря на кажущуюся легкость таких мероприятий, а порой и абсурдность, на самом деле все гораздо серьезнее, уверяют эксперты.
Такие мероприятия нужны для того, чтобы проинвентаризировать. А сколько же людей вернулось, сколько людей действительно есть? Сколько их можно выгнать на улицу? Потому что мы понимаем, что большая часть из тех, кто выходит, это все-таки под карандаш. После осеннего вот этого празднования, я думаю, что уже будет лежать и сбор данных, и аналитика относительно того, какие же настроения в обществе.
Александр Захарченко.
Это Захарченко на концерте Кобзона в России.
Это вас приветствует Москва.
Захарченко слушает песни в Москве. Плотницкий благословляет на брак в Луганске.
Дай Бог всем здоровья и любви.
Одно из главных культурных событий осени на неподконтрольном Украине Донбассе – кастинг третьего сезона талант-шоу «Звезда республики». Конкурс проводят в Центре славянской культуры. И здесь снова не обошлось без участия лидера группировки ДНР Захарченко. В прошлом сезоне он лично вручил победителю 100 тысяч рублей. Это 40 тысяч в переводе на гривны.
Радуемся!
Быть может, именно ты откроешь имя новой звезды Донецкой Народной Республики.
Пока на талант-шоу идет кастинг, в неподконтрольной Украине части Донецкой области уже прошли концерты российской самодеятельности.
Решение простое, сомневаться не стоит.
А тем временем в оккупированном Луганске лидеры ЛНР выбрали главную красавицу. Теперь она поедет в Москву на конкурс «Мировая русская красавица». А чтобы жители оккупированного Донбасса не забывали, где живут, на ЛДНРовском ТВ показывают флешмобы с флагами группировок. Задействуют в этом студентов. Еще донбасскую молодежь развлекают экскурсиями, например, в некий музей боевиков группировки ДНР «Спарта».
Привет, выстрелом, создается команда. Выстрелом!
Я смотрю, все довольны. Все
мы... Ниже плинтуса уровень проявления культуры, который сегодня насаждается в так называемых ЛНР и ДНР. Криминалитет, который на сегодняшний день называет себя властью, который диктует правила. И их образ жизни, их образ мышления, ну вот, распространяется, насаждается на всех остальных жителей этих территорий.
8 октября в Донецкой филармонии программа «И вальс, и марш, и танго».
Цирк, парад, концерт, талант-шоу, театр и самодеятельность. Волну увеселительных мероприятий от лидеров группировок ЛДНР, накрывшую жителей оккупированной части Донбасса в начале осени, эксперты сравнивают с сезонным обострением, которое проходит с началом холодов. Тогда выгнать людей на принудительный праздник станет попросту сложнее. Даже боевикам. Татьяна Овинникова, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Та косінь квадрат 48-103, де жовті піски ворушили вітри, де з краю вузької, глухої дороги з вітрами змагались кущі кривоногі. Звідкіль було видно, як після боїв вдиму Лисичанськ, як от горя темнів. Мені не забути цей піщаний квадрат. Мій друг тут, Степанко, поет і солдат. Упав, як на смерть, ми стояли в заставі, а полк відступав не з піснями, не в славі. Іван Савич, квадрат 48-103.
Запомні ету страницю.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас с выпуском новостей Антон Шульга.
Верховная Рада 6 октября поддержала президентский законопроект об особенностях местного самоуправления на оккупированной части Донбасса. Он предусматривает продолжение срока действия особого статуса на год. Другой президентский законопроект относительно Донбасса принят в первом чтении. Среди прочего, он прямо называет в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территории, где, цитата, вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации. Цитаты. В здании Верховной Рады и около здания парламента во время обсуждения этих законопроектов было неспокойно. Один из депутатов пронес в сессионный зал зажженную дымовую шашку, другой депутат Андрей Тетерук вынес опасный предмет и не дал сорвать заседание. Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство действиями народных депутатов в Верховной Раде во время голосования по Донбассу. Об этом он сказал в видеообращении 6 октября.
Колишні партнери по демократичній коаліції, люди, які називають себе патріотами і навіть українськими націоналістами, зривали голосування. І за що? За те, що законом визнати Росію агресором, а її війська – окупантами.
Порошенко добавил, что депутатское единство должно проявляться, когда речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины. Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов украинских чиновников в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Напомню, что 5 октября Верховная Рада приняла закон, который вводит новые правила для эстрадных исполнителей, которые намерены приехать на гастроли в Украину. По закону, если граждане страны-агрессора планирует выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ. Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд, устранение которого с поста требовала украинская делегация, подал заявление об отставке. Об этом 6 октября сообщил депутат Верховной Рады Владимир Арьев, добавив к своему тексту копию заявления президента ПАСЕ. Позже это подтвердил и сам испанец. Президент ПАСЕ, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительстве на самолете, только что добровольно подал в отставку. «Поздравляю всех причастных», — написал Арьев. И, наконец, о прогнозе погоды. Завтра на Донбассе ожидают облачную погоду, временами переменная облачность, возможны дожди. В Донецке, к примеру, моросить дождь будет весь день. Ночью температура от 10 до 15 градусов тепла, днем незначительно теплее, 12-17.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю неделю. С вами была радиопрограмма «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Наш проект вы можете найти в интернете и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».